Христос воскресе, дорогие мои! Приветствую всех, всем доброго вечера, хорошего настроения. Сегодня у нас будет эфир такой, я бы хотел сказать, наверное, добрый, интересный. Ни в коем случае не хотел бы, чтобы кто-то ушел грустным. Чат работает, Дмитрий, вижу Дмитрия, благодарю. Чат работает, пожалуйста, пишите по ходу эфира. Я сегодня делал такой анонс в Инстаграм. В Инстаграм делал, можно сказать, темы, но эти темы абсолютно сегодня свободны. Обычно я стараюсь выбирать какую-то тему, которая, знаете, вот не то чтобы на злобу дня, но всех интересует. А здесь просто собрал несколько интересных, которые приходили либо в сообщениях, либо сам где-то замечал. Алена, добрый вечер. Значит, смотрите, я проанонсирую. Если кто-то пришел не из Инстаграм, то, наверное, не знает, о чем я писал. Сегодня было такие темы, смотрите, значит, как живет поколение, которое вот родилось в наше время, дети. Уже не дети, уже довольно взрослые, наверное, многие из этих людей. Те люди, которые, ну, не знали, что такое жизнь без социальных сетей. Хорошо это или плохо? Второй такой пунктик, условный домострой, возможен ли он сегодня? И как это было в средние века? Что являлось свободой для женщин? Как женщина жила? Почему я затрагиваю такую тему? Потому что часто в социальных сетях выскакивают такие, знаете, романтические нотки вот про средние века, про домострой, как это было до революции. Вот обязательно затронем, тема очень интересная. Может быть, она даже кому-то не понравится, эта тема, но тем не менее обязательно затронем. Прошлый эфир был про фильм Никиты Михалкова «У кого в кармане государство». Очень коротко скажу, потому что после эфира приходили какие-то сообщения, приходили письма, приходили, писали в директ. И такой пунктик, но это мой пунктик, кого блокирую в социальных сетях. Почему? Потому что, ну, кто-то, знаете, может задаться вопросом, а вот, знаете, есть такие чаты, есть там ВКонтакте, вот. Люди пишут что-то друг другу. У меня на страницах очень редко вы увидите какую-то брань, увидите какие-то там ругани, скандалы. Но, тем не менее, возникает. Я про них обязательно сегодня тоже скажу, в любом случае. И вот это злоба дня, заблокировать, отправить черный список, нужно или не нужно. Давайте начнем с первого пункта. Еще раз напомню, чат работает. Вот передо мной висит мониторчик. Я, в принципе, вижу. Народ, кто пришел, тот пришел. Сегодня немного. На прошлом эфире, конечно, тема была более, наверное, для всех горячая. Это про фильм Никиты Михалкова. Смотрите, вот про социальные сети надо, наверное, посмотреть сначала в историю. Знаете, мы говорим, вот социальные сети, они появились когда-то, вот буквально там 10 лет назад. На самом деле, если вы обратите внимание в историю, которая, ну вот, совсем далекая, это много примеров именно той социальности, где люди друг с другом коннектились, передавали какую-то информацию, чем-то делились. Вы можете сказать, что, ну, социальные сети, они еще выступают и как развлекательные. Да, безусловно. Пример вам Колизей. Вот все же знают Колизей, по крайней мере, кто-то, кто даже никогда там не был, но видел в любом случае изображение. Такая вот своеобразная социальная сеть того времени. Почему? Люди приходили, новостями делились. Для них это было, безусловно, для того времени, это было, безусловно, какое-то развлечение, потому что люди, вы знаете эту фразу «хлеба и зрелище», вот они шли пообщаться, они шли что-то посмотреть, какие-то представления, вот такая была социальная сеть. Сообщения, мы сейчас в социальных сетях все отправляем сообщения. И археологи сегодня находят большое количество того, что было нарисовано на стенках. Писали, рисовали часто непристойные какие-то вещи, оскорбительные, но тем не менее это своего рода тоже были такие сообщения. Переписывались или доносили до соседа, оскорбляли. У нас же часто принято говорить, что вот в сообщениях люди друг друга оскорбляют. И тогда точно так же люди писали какие-то не всегда приличные вещи. Вот такая вот история тех сетей. Конечно, это не так глобально, потому что сегодня, например, Facebook, он охватывает весь мир. Или ВКонтакте охватывает всю страну. Или, например, Instagram охватывает весь мир. Где-то запрещен, где-то разрешен. Тогда просто не было наверное, такого масштаба, тем не менее люди вот так собирались. Собирались в каком-то одном месте, и вот у них было такое социальное общение. Конечно, с приходом технологий мы получили совершенно, ну, я бы сказал, грандиозные результаты. Не мы, человечество. Люди, которые занимаются социальными сетями, для них в первую очередь, конечно, это бизнес. И вот подходим к этой теме. Дети, которые выросли в поколение, которое выросло уже вот при наличии социальных сетей, то есть они рождаются, и получается, что вот они уже есть. Они уже есть, и они растут, пользуются, и как бы они не представляют, как можно было без них существовать. Давайте пойдем от обратного. Если взять человека, который никогда, вот он никогда этого не видел, не видел, но они уже есть, и показать ему, что это. Я не знаю, какой будет результат. На самом деле человек, который в этом не рос, человек, а мы имеем целое поколение, которое, ну, наши родители, например, которые, Екатерина, добрый вечер, целое поколение, которое, ну, не знало, что это такое. Для них не было вот этих гаджетов, не было телефонов, не было смартфонов, совершенно отсутствовало это все в их жизни. И видите, получается, что эти люди, они, ну, давайте слово не побоюсь, непадки на это дело, пользуются, там что-то пересылают, поздравляют, какие-то открытки или, например, поздравления с праздниками. Да, но вот именно поколение, которое при этом уже рождается, для них это часть их культуры. Плохо или хорошо? Очень интересный момент. Вы знаете, для них это неплохо и нехорошо. Вот вы не сможете им объяснить, что это хорошо, не сможете им объяснить, что это плохо, потому что они это воспринимают вот, ну, как часть идентификации себя. То есть для них это вот, ну, вот есть. Есть и все. Люди, которые никогда этого не имели в жизни, а потом начали постепенно за этим наблюдать, родители, безусловно, найдут для себя какой-то такой пунктик, по которому им это очень не понравится. Я их поддерживаю, понимаю, и в любом случае контроль. Контроль, потому что это очень, ну, знаете, такое опасное мероприятие. Сами социальные сети. Сейчас вы можете сказать, послушайте, ну мы же сами в социальных сетях, и многие пришли по оповещению из Инстаграм. Да, действительно, но человек, который... Взрослый человек, который, ну, ему уже там 30-40 лет, он может совершенно просто вот задуматься и отделять какие-то плохие вещи, хорошие вещи. Благо сейчас эти социальные сети сами начали фильтровать. Фильтровать на уровне вот даже написания постов, когда люди что-то пишут. Вот такая история. Но, тем не менее, все равно проскакивает. И знаете, и если сейчас, наверное, скажу, что это хорошо, то, что эти сети сегодня существуют, и дети этим пользуются, это будет не совсем правда. И скажу плохо, и это будет не совсем правда. Это веяние времени. Вот оно существует. Поскольку сегодня про историю немножко разговариваем, вы можете прямо в комментариях написать, вот когда... Тут много взрослых людей, я по чату вижу, не детей. Можете написать, что вам заменяло социальные сети. Заменяла улица, правильно? Информацию черпали газеты, телевидение. И я уверен, что родители наших родителей, они точно так же переживали. Переживали о том, что вот ребенок чему-то не тому научится. Переживали, что ребенок куда-то не туда на улице собьется. Но в любом случае вот эта социальность, она была всегда. Я уже в самом начале привел пример с Колизеем. Удачный, неудачный, тоже можете написать. Получается, что когда мы ругаем эти социальные сети, а вы знаете, я сам часто их ругаю, кто читает в Инстаграм, что пишу, наверняка замечали, ругаю, но ругаю, наверное, не саму структуру этих сетей, а то, что человек, который не совсем понимает, я объясню, что это такое сейчас, может очень легко взять за прям чистую монету. Вот смотрите, давайте, знаете как, здесь много людей, которые вот и будут смотреть, потому что оповещение останется в Инстаграм, я не убираю до следующего эфира или до следующего видео. Смотрите, вот история была совершенно недавно, 9 мая. 9 мая, и тут прямо, значит, очень, очень, это вы все слышали, очень яркий пример. значит, инстаграм-страничка Белого дома. Я не знаю, кто это писал, я не думаю, что это президент Америки, я думаю, что это администратор, скорее всего, специально по какому-то указанию взял и написал такое поздравление о том, что это у нас стало известно 9 мая, там, по-моему, раньше это было написано, о том, что войну выиграла Англия и, значит, и Америка. Слышали? Вот кто слышал, может там плюсик написать в чате. И вот получается, что реакция общества, а куда это было направлено? Это было, естественно, направлено на русскоговорящих людей. Вот безусловно, просто безусловно. Я зашел, почитал эти комментарии, люди возмущались, там многие русскоговорящие, которые владеют английским языком, прям вот писали достойные ответы. Но что это, по большому счету, для рядовых американцев, и что это, по большому счету, для рядовых русских? Александр, благодарю. Читали, да? Это втягивание, опять же, в структуру, вот в эту темную сторону социальных сетей. Почему темную? Я обещал рассказать. Есть определенный алгоритм. Смотрите, вот там много тысяч было комментариев, прям комментариев. Вижу, Екатерина, благодарю. Комментариев, которые пытались что-то кому-то доказать. Что можно доказать аккаунту в Инстаграм или в Твиттер, администратору, который ведет. Вы неужели думаете, что там президент Америки или президент России ведет свой Инстаграм самостоятельно? Я совершенно так не думаю, абсолютно. Дали указание написать. Написал. Отвратительно, конечно, когда такие вещи. И можно сказать, что это неофициально, это полуофициально. Официально это если бы на бумаге выпустили там гербовой печатью. Но тем не менее позыв понятен. Но темная сторона-то в чем? Что большое количество людей, это завирусилось, это начали пересылать друг другу, активность этого аккаунта. Понимаете, вот она темная сторона. Что мы видим со стороны христианства? Ну все, помутнение разума. Люди совершенно забыли вообще обо всем, и давай писать. Кто там только не писал. И наши российские звезды, музыканты, певцы, вот все там высказались. Что поменялось? Были призывы брать и вот, писать жалобу. Я никуда ничего не писал. Я написал пост о том, что это существует, всегда существовало. Вот как я сегодня говорил, в Риме на заборе там кто-то писал куском камня о том, что ему сосед не нравится. Или не нравится правитель, или еще что-то, или хлеба не выдали. И результат точно такой же. И пост этот не удалили. Поэтому относиться к этому всерьез, молодежь говорит троллинг. Ну, друг друга достают вот так, троллят, да? Я с этой молодежью согласен. И вот смотрите, реакциям ребят, девчонок, которые выросли при вот этих социальных сетях, у них совершенно другая. Совершенно иная, они не так реагируют, как реагирует более старшее поколение, которое прям вот при этом не родилось. Понимаете, в чем дело? У меня тут комментарий есть. Смотрите, что пишут. Фейсбук помогал найти работу. Лучше в Инстаграме с плохими сверстниками постарше общаться, чем в подъезде. Ну, видите, какое мнение, интересно. Благодарю за комментарий. Получается, что у них совершенно другое видение. Совершенно другое видение. И я уверен, что нашим бабушкам объяснить сегодня вот жизнь, которую... Или прабабушкам. Объяснить сегодня жизнь, которую мы видим, понимаете, это невозможно. И вот у девчонок, у мальчишек совершенно другое понимание. Они не видят в этом никакой угрозы. Еще раз говорю, контроль детей, которые... Что-то пишут, да вы все можете зайти и страничку там посмотреть. Вообще и запросто, и подписки, это все обязательно. Но видите, каким образом они совершенно по-другому к этому относятся. Писало старшее поколение. Старшее поколение, да, я понимаю, это патриотические чувства, но кому доказывали? Доказывали аккаунту в Инстаграм. Администратору, может быть, этого аккаунта. Смотрите, еще есть комментарий. Пробовал переспорить разок еретика. Понял, что бесполезно. В общем, лучшая борьба с ложью — не рекламировать ее, концентрируясь на ней. Александр, я очень благодарен вам за этот комментарий. Я бы, наверное, может быть, и додумался сам сказать, но самое, что вы правы, самое интересное, что подобные вещи в комментариях или где-то в каких-то социальных сетях, когда люди начинают спорить друг с другом, это все поднимает вверх, этот пост начинает вируситься. Получается реклама. Получается, что люди, которые там что-то делают, пишут, они еще это и рекламируют. Если до выхода, давайте вот плавно перейду на фильм, который обсуждал в прошлом эфире Никита Михалков, если до выхода, ну, наверное, маленький процент людей знал, кто такой Герман Греф, то сейчас знают все, совершенно все. И люди начали в этом ковыряться, люди начали это обсуждать, люди начали друг другу пересылать. Вместо того, чтобы просто подумать, на самом деле, да откройте интернет. Откройте тот же самый интернет, напишите, кто такой там Греф. Напишите, кто, вбейте, акционеры Сбербанка. Понимаете, есть, как бы сказать, чтобы никого не обидеть, есть царедворцы. Царедворцы – люди, которые вот приближены к правителям. Я таким старинным словом воспользовался, чтобы никого не обижать. Ну вот была возможность снять этот фильм. Основываясь на чем-то. Я думаю, что даже, может быть, с чьей-то подачи сняли. И вот большая куча информации вылилась людям, которых совершенно это не касалось. Более того, я потом посмотрел еще, отец Георгий Максимов снял выпуск большой именно на тему этого видео. Понимаете? Большое количество людей, которых это совершенно не касалось, они об этом узнали. Узнали, это все завирусилось. Финал. Самая, вот просто самая информация актуальная, которая приходит в социальные сети, она живет не более 2 суток, 48 часов. А такая средненькая информация, вот она на пике держится сутки. Точно так же этот фильм уйдет в историю, куда-то на полочке Ютуба он там будет лежать. Изредка-изредка его будет кто-то просматривать. И вот вся история этого фильма. Но большое количество людей на несколько дней заняли свои мозги именно обсуждением вот этой тематики. Комментарии, которые мне писали, я, видите, опять же, начинаю с конца своего списка. Комментарии, которые мне писали. Может быть, я чего-то не понимаю в экономике. Может быть, я чего-то не понимаю в политике. Это правда. Это может такое быть. Но давайте так, обсуждать человека, который работает в банке, и делать его выше, чем он на самом деле по своему статусу как сотрудника банка, ну, наверное, это странно и глупо. Это уже не касается автора фильма, а наших комментаторов, дорогих моих. Без вас тоже было бы совершенно сложно в интернете, потому что вы иногда подаете такие интересные вещи, о которых стоит задуматься. У нас что, правительства нет? Почему во всех условных бедах автор фильма просто обвиняет, естественно, не кого-то, кто отвечает за это, а человека по имени Герман Греф. Поэтому, еще раз говорю, фильм ляжет на полочку, его забудут. Ничего с ним нового не произойдет. Ни на какие революции он там никуда не пойдет, никого никуда не подтолкнет, потому что информация в нашем мире, она вот так вышла, появилась, ее обсудили и забыли. Тут, наверное, стоит подойти вот к этим вопросам, которые о домострое, возможен ли он сегодня. И второе, он параллельно идет, мир, который был до нас. Знаете, вот очень интересно. Почему я написал о таких вещах, как история? История, потому что все на самом деле в мире уже происходило. Если по возможности найдете время, будете что-то читать в различных исторических источниках, то поймете, что где-то постоянно что-то происходило. Люди, которые сегодня призывают к революции, я бы советовал, ну, не то чтобы вот прям лично каждому, но многим, многим, которые говорят, нужно пойти там и каким-то путем начать борьбу. Смотрите, можете обратиться к истории Наполеона, можете обратиться к истории, значит, Российской империи. Очень интересный факт. У Радзинского, я уже, по-моему, когда-то говорил, есть момент, когда Наполеон перебирает имена людей, которые делали революцию. Их всех, в принципе, сама революция поглотила. Потому что есть два типа людей, которые участвуют в этих революционных процессах. И вы сейчас проведете параллель. Сейчас прям сразу поймете, о чем я говорю. люди, которые делают революцию, люди, которые пользуются этой революцией. Понимаете, вот при понимании этих процессов у здравого человека, который, ну, немножко умеет размышлять, мне кажется, должно просто отпасть не то, что всякое желание, а даже смотреть в ту сторону абсолютно. Я так думаю, это мое мнение. Потому что все, кто во Франции были там на передовых, они практически не воспользовались ни властью, ни славой, ни какими-то успехами. Они все сгинули под гильотиной. Теперь обратитесь к нашей революции. Кто из тех людей, которые ее делали, ну, практически там единички. Потому что сама вот эта машина, революционная машина, она все это дело поглотила. И вот когда мы говорим о каких-то романтических вещах из истории, я бы, наверное, перед тем, как признать это романтикой, обязательно к этой самой истории обратился. Вот сегодня интересный был момент. В Инстаграме я выставил видео, когда на популярном, на очень популярном шоу в свое время, я надеюсь, что сейчас популярность этого шоу, она ушла в историю, но тем не менее, наверняка кто-то смотрит «Дом-2», когда два мужчины разговаривают, один другому говорит: «Послушай, вот наверняка кто-то видел, кто на Инстаграм подписан». Я ссылочку, значит, оставлю на Инстаграм, она будет в описании к видео. Один мужчина говорит, что, ну, женщинам давно уже вот пора признать, производит он там сравнение не очень корректное о том, что мужчины правят миром, и приводит Екатерину, да, вот императрицу, послушайте. Но это говорит о том, что человек совершенно никогда не сталкивался с историческими реалиями, о том, что человек, возможно, что-то пролистал. Что мы знаем вообще о правлении, собственно говоря, того времени? О том, что именно в то время геополитические позиции страны были укреплены, это правда. О том, что был подъем образования и культуры, это тоже правда. В чем обвиняют то время правления? В том, что не был решен вопрос именно с крепостным правом. Я для себя так это вижу, что именно в то время крепостное право, ну, не было, наверное, такой возможности как-то решить, потому что пошатнуло бы в любом случае в какую-то из сторон всех участников, так сказать, тогда вот той социальной жизни. Тем не менее, был прорыв. И приводить пример, слушайте, ну вот какое количество людей посмотрели и взяли это за правду. Я не хочу никого обижать, у нас есть проповедники, которые женщину не ставят совершенно никуда. Причем, знаете, как я вот сейчас подхожу к этому моменту, мир, который был до нас и домострой, наверняка будут смотреть женщины этот эфир. Давайте я вам расскажу про права женщины во времена, когда для нас принято считать, что были прекрасные рыцари. И вот именно... когда говорят, что мужчина, он должен, обязан. Безусловно, должен, безусловно, обязан. Но так как это романтизируется, как это придается каким-то определенным вещам, и почему многие сегодня, и наверняка женщины в том числе, и мужчины, не захотели бы вернуться к той вот именно составляющей, я потом зачитаю несколько глав из «Домостроя», у меня вот здесь открыто. И я думаю, что не хотели бы. Не хотели, потому что условия, в которые были возможны именно полноценные домостроевские или какие-то, так сказать, если вообще говорить тогда европейскими временами, европейским языком того времени, рыцарские, там, да, дама сердца или что-то такое, я думаю, наверняка многие бы просто сегодня сказали: нет, это абсолютно не для меня, я так жить не хочу. Давайте маленькие примеры. Вот смотрите, горожане, давайте даже Европу, Русь. Горожане, да, вот появились города, и вот представьте себе, что какие права имела женщина. Вы наверняка должны четко понимать, что практически никаких. Женщина, это вот, опять же, если о романтике рыцарской, женщина в то время, это была такая разменная монетка. Она приносила отцу определенные дивиденды, которые... он заключал брак. Или наоборот, ее будущий муж получал эти дивиденды, если он получалось у него вот удачно найти себе семью и влиться. То есть вот так использовалась, в принципе, дочь в семье. Мы романтизируем. Правда ведь, да, романтизируется определенно вот то время. Стоит ли сегодня вот, проводить параллель? Я думаю, что никто из вас, слушающих, и из ваших знакомых, скорее всего, не захотел бы стать частью такого брака, когда использовался этот брак для решения каких-то там политических или, более того, там военных проблем. Но мы сейчас говорим о людях, которые были тогда высокого положения, высокого. Представьте себе, что, ну, давайте на Россию посмотрим, дореволюционную, 80% крестьян. И вот когда начинаешь, и вы можете сейчас скачать домострой и почитать, то давайте посмотрим, о каких вещах. Например, вот давайте прочитаю. «Как хозяину, выведя все по заслугам, жаловаться на слуг, а плохих наказывать, о торговцах-лавочниках, как лучше с ними расплачиваться, как устраивать двор или лавку, или амбары». Скажите, вот такие названия, они же уже, в принципе, не то что не современные, люди совершенно вообще не поймут, о чем это. Молодежь тем более не поймет. Или вот интересный такой, интересная глава есть, как слуг наставлять, посылая их на люди с чем-то, им велеть не болтать лишнего. Понимаете, вот, ну, наверняка для многих это будет сейчас как юмор, каких слуг. Безусловно, в домострое есть тематика. Почему я вообще затрагиваю домострой? Потому что многие, очень многие люди говорят, что вот по вот этим вот ступенькам, по этим главам надо как-то вот жить и строить семью. Вы знаете, в церковной истории, в церковной среде есть много чего интересного. Домострой можно использовать какие-то выборки из него, но романтизация вот этих вещей, когда вот я первые там четыре главы прочитал, сейчас вам там идет речь о слугах. У кого есть слуги, поставьте плюсик прямо в чате. Я думаю, что плюсиков в чате не добавится. Кстати, прошу, кто смотрит, нажмите, пожалуйста, на пальчик вверх и поделитесь видео по возможности, потому что вот в прошлый раз попросил, видео очень хорошо прям разошлось, много людей посмотрело. Если поделитесь, кому-то одному, двум своим знакомым перешлете, то будет прям хорошо. Или давайте еще главу прочитаю. «Как жене с мужем советоваться каждый день и обо всем спрашивать, и как в гости ходить, и как к себе приглашать, и с гостями о чем беседовать». Такая вот интересная тоже глава домостроя. «Кто без присмотра содержит слуг? Как мужу воспитывать свою жену в том, чтобы сумела и Богу угодить, и к мужу своему приноровиться, чтобы могла дом свой лучше устроить?» Ну, действительно, прослеживаются вещи очень интересные. Люди к этому тянутся. Ну, применимо это или нет? Вот я уже привел вам пример тех времен, когда то, что романтизируется у нас киноиндустрией, то, что принято в какой-то литературе тех романтических времен, на самом деле все не очень просто. Почему я говорил про мужчин, которые тоже наверняка не совсем согласились бы на такую романтику, не совсем согласились бы жить в тех временах? Во-первых, поскольку после брака женщина свои права от отца, ее права от отца переходили к мужу, то муж, естественно, за нее и отвечал. Вся ответственность была вот на супруге. Это безусловный плюс. Безусловный плюс, потому что это мы сегодня видим плюс. А для мужчины того времени это наверняка была целая обуза. Потому что мы сегодня знаем, что даже перед уголовным правом какие-то процессуальные вещи, любой супруг, если что-то где-то нашкодил, натворил, отвечает, естественно, вот, ну, сам перед законом. Тогда нет, тогда мужа могли пригласить и сказать: послушай, дорогой, а что там твоя жена, чего она там сделала такого? То есть вот такая была ответственность. Я думаю, что и мужчинам современности сегодня это бы совершенно не понравилось. Сказали бы: послушайте, что мы должны за кого-то отвечать? Она пойдет машину где-то угонит или стекло соседу разобьет, а меня будут приглашать. Напротив, давайте такую, скажем, религиозную сторону домостроя и религиозную сторону тех времен, о которых мы сейчас говорим. Смотрите, вот именно тот момент, что сегодня есть такое понятие, как брак, ну, даже не условно, а с большой долей правды можно отнести к тем временам. Церковь, которая вот сегодня у нас есть православная, церковь католическая, которая существует в мире, имеет свои устои брака. И именно вот те устои, которые сегодня есть, мы можем смело заявлять, что женщина, благодаря вот этим церковным устоям, она и является той моделью социальности, той вот матерью, супругой, только благодаря церкви. Почему? Потому что церковь выступала за брак, чтобы брак был крепким, сложность разводов. И если обратиться там к европейским архивам, к европейским документам, то женщина, в принципе, женщине очень сложно было, даже если ее кто-то, ее супруг, скажем так, решил, что будет развод, очень сложно было остаться ни с чем. Это все регулировалось церковью. Именно религия стала тем столпом, когда женщина в те времена, ну, стали себя чувствовать, так сказать, более социально. Вот как бы то ни было смешно, и смотрите, очень интересный момент. Если церковь дает такие, в истории человечества, если церковь дает такие людям вещи, то проходит большое-большое количество времени, и в наше время люди решили все это упразднить, совершенно забыв о том, откуда все вот эти устои, откуда все эти нормы и морали. Получается, условно присвоить. Посмотрите, какое количество. Это сейчас не абсолютно не способ оскорбить кого-то, не способ сказать, что там, например, психологи, коучи или еще кто-то говорят какие-то страшные вещи. На самом деле есть интересные люди, которые занимаются психологией, потому что церковь в современном мире психологию не отрицает. Надо признать, что психология недоработанный, так сказать, полный продукт, который вот можно считать полноценным, но сам институт психологии, он существует. Признать лженаукой, ну вот, наверное, сегодня уже никто не признает. Понимаете, вот большое количество людей сегодня говорит о самоидентификации. Но история, почему сегодня я все привязываю к истории, потому что все это было взято не с пустого места. И присваивая определенные какие-то социальные вещи, какие-то свободы, ну, нельзя забывать, откуда это появилось. Вот в чем дело. Именно институт семьи, который сегодня у нас активно страдает, я бы так сказал, да и, наверное, многие это наблюдают, это очень плохо. Это разрушается, и люди выдумывают то, что, в принципе, не имеет места. Не имеет места в истории, потому что мы с вами знаем, что в истории не закрепилось. Я же говорил, что нужно обратить внимание на некоторые исторические процессы сегодня в Инстаграм. То, что в истории не закрепилось, потерпело крушение. И вот эти аналогии, которые сегодня пытаются в современном мире нам кто-то прививать, это не какая-то теория заговора. Вы можете посмотреть на процент разводов, можете посмотреть на процент браков и детей, рождающихся в этих браках. Это очень неприятное число. И вот получается, что мир, который был до нас, и мир, который останется после нас, это не что-то такое, что можно разделить. Потому что, в принципе, очень маленький такой промежуточек нашей жизни вот для этого мира. И как нам реагировать на это все? Вот, пожалуйста, сейчас я как пример приведу, может быть, он неудачный, но он свежий. Совершенно недавно в комментариях в Инстаграм обсуждали, что вот детям до 16 лет дают помощь такое, пособие, 10 тысяч рублей. Подписчик, причем подписчик не какой-то случайный, а человек, который периодически о чем-то спрашивает или мы что-то обсуждаем, проживает в Америке. Проживает в Америке и говорит, а вот мы не заполняли никакие формы. Раз, и я вижу, что все... Все, пожалуйста, случилось. Случился конфликт, люди в комментариях начали уже совершенно себя вести неприлично, кому-то не понравилось слово «Америка», кому-то не понравилась, может быть, сумма, которую там она указала, эти 1200 долларов. Понимаете, это миг нашей жизни. И жизнь не такая длинная, чтобы так на все болезненно реагировать. Вот поколение, которое сейчас живет активно, молодежь, и поколение это родителей, послушайте, да буквально лет так 30 назад слово «Америка» вызывало у многих просто такое придыхание. Помните? Смотрели американские фильмы, пытались копировать американский какой-то образ в одежде, Когда открылся Макдональдс, там трое суток стояла очередь, люди не могли дойти. Это вот, понимаете, и давайте отделять определенные вещи, что маркетинг современный совершенно никак не связан с людьми, с простыми, вот с вами, со мной, еще с кем-то. Если где-то власти на каком-то уровне что-то поделили, если 30 лет назад активно культивировали там американский образ жизни и какие-то еще интересные вещи, сегодня совершенно наоборот. Мы не знаем, что будет завтра. Тратить свою жизнь на выяснение каких-то, я бы даже сказал, пустых, абсолютно пустых, склочных вещей совершенно не стоит. Совершенно не стоит, потому что, поймите, миг, который вы потратили здесь на комментарий, еще минутку задержались там, а потом зашли посмотреть, что там, а потом еще, послушайте, да вы из этих вот мгновений потом, наверное, несколько дней сможете в своей жизни выстоять. Ничего хорошего, абсолютно. Поэтому еще раз повторюсь, что вот эта линейка историческая жизни, она совершенно будет нормально существовать без нас. Вот совершенно нормально будет существовать без нас. Надо отделять себя от того, что в принципе ну никак вас не касается. Если это привязывать как-то к более реальным, ну вот реальным вещам, большое количество людей сегодня этим живет. Большое количество людей. Мы совершенно, вот буквально недавно, это было до 9 мая, опять же, вернемся к социальным сетям, обсуждая, в каком регионе, где и как, и что, у кого какие-то вещи. И вот понимая, что в людях негатив, люди совершенно устали от этой темы, я написал такой маленький пост о том, что ну, все это рано или поздно закончится, уже это все надоело, и комментариев нет. Нет комментариев. Люди просто, ну, как бы не могут излить этот негатив. Вот подсели на этот негатив, и все. Так чего же ради тогда? Давайте перестраиваться на темы, которые действительно касаются каждого. Спасения, семьи, детей, родственников. Понимаете, в чем секрет? Но в противном случае, если мы не делаем этого, все это уходит совершенно на другой план. Совершенно другой план. И вот вопрос, кого блокируют в социальных сетях. Совершенно не за какие-то шутки, не за юмор, а если человек пришел и попросил там вопрос какой-то ответить, да с удовольствием. Или человек пришел и конкретно настраивает на скандал, человек настраивает на какие-то эмоции, которые, ну, просто отвлекут человека, который на это, скажем так, обратить свое внимание, а вот реальной жизни. Видите, какие интересные вещи в истории с тем, что нами принято считать какой-то романтикой, а люди, которые жили в то время, они совершенно по-другому это воспринимали. Поэтому, когда наша с вами жизнь закончится, будут там дети, внуки, правнуки у кого-то, они точно так же будут читать историю, они точно так же будут смотреть на нашу с вами жизнь. Далеко ходить не надо, обратите внимание на жизнь наших прабабушек. Вот просто посмотрите. И многие вопросы для нас станут совершенно непонятны. Зачем кто-то вот так поступил или вот так? Или наши дети с социальными сетями, которые не видят в этом ничего плохого? Это не призыв, знаете, сесть и вот разобраться в этом. Ни в коем случае. Даже не попробовать уделить этому времени, запутаетесь. Просто относить это к тому, ну, вот к тому, что это вот где-то рядом, но это не, совершенно не является частью вашей жизни. И очень благодарен, что зашли. У нас еще есть время. Если вот на эту тематику, пожалуйста, закидывайте вопросы. Я закончу пока про домострой, пока не прощаемся. И вот получается, что возможен ли домострой? Это такой вопрос был, да? Он невозможен в том виде, в котором он написан. Он возможен индивидуально в каждой семье. Свои уклады. Когда человек говорит, что есть какие-то общепринятые мировые ценности, знаете, к делу не пришьешь. Абсолютно. Потому что это какие-то могут быть предметы культуры, это какие-то произведения, а есть вещи сугубо бытовые. Это то, что происходит в каждом доме, в каждой семье. Вещи социальные, которые происходят в каждом доме и в каждой семье, это воспитание детей. Это то, как люди проводят свое свободное время. Понимаете, вот эти вещи, они не могут быть, они не могут считаться как-то вот мировым достоянием, потому что в каждой, абсолютно в каждой стране это будет по-своему. Сейчас где-то принято ругать устои Запада, сейчас принято, может быть, говорить вещи какие-то, которые популярны где-то в таблоидах, популярны в интернете. Но я уверен, что если мы посмотрим конкретно на какие-то простые семьи, где есть определенные, ну, скажем, процессы и сравним, я думаю, примерно будет во всем мире все одинаково. И говорить, что там плохо или здесь хорошо, не нужно. Смотрите на себя. Вот то, что у вас. Мы, когда будем приводить в примеры соседа, любого там, через дом живущего или через квартиру, мы будем уже на этот момент, пока будем приводить его в пример, будем забывать о себе. Поэтому да, домострой возможен, но не в том виде, в котором он воспринимается нами. И точно так же вот эта романтика Средневековья, когда были прекрасные рыцари и прекрасные дамы. Потому что сегодня прекрасный рыцарь не совсем готов брать полную ответственность и финансовую, давайте признаем это, и финансовую, и моральную за прекрасную даму. Прекрасная дама совершенно не хотела бы оказаться, наверное, в том формате, в котором тогда были эти прекрасные дамы. У нас совершенно такое время, в котором многие вещи из истории к нам не пришьешь. Ну, это правда, согласитесь. Я думаю, что ни для кого это совершенно не новость. Вот, вот так. Радует, когда действительно крепкие семьи, радует, когда дети растут, радует, когда люди четко понимают, зачем они создают эту семью. Я приводил уже некоторые примеры, некоторые, это было в прошлых эфирах или в видео, не радует, когда разводы, не радует, когда люди совершенно не понимают, зачем создают эту семью. Почему? Ну вот опять же, потому что совершенно отсутствует понятие «зачем?». Зачем? Семья, это не как говорили там, знаете, вот популярные лозунги недавнего времени, ячейка общества. Семья – это такая малая церковь. Малая церковь в понимании христиан, что это такое? Это когда люди идут вот этой семьей к Богу, спасаются. Что значило там в те времена, когда говорили ячейка общества? Ну, знаете, там были свои, совершенно свои. Принято ругать какие-то совершенно недавние устои, там, коммунистические или дореволюционные. Я тоже не всегда понимаю, зачем. Мы живем в данном конкретном промежутке времени. Совершенно. Никак не связанным с тем, что было 300 лет назад. И пытаться что-то прививать оттуда можно, только самое лучшее. Я когда говорю лучшее, это не золото, дворцы, кареты там или, знаете, какое-то богатство. Потому что я уже приводил пример того, что до революции 80% населения это были крестьяне. И вот проецируя определенные вещи на себя, ну, на свою семью, нужно понимать, что, видите, большое количество людей никогда не имели слуг. Возвращаясь вот к открытому здесь у меня домострою, треть которого прослуг, и совершенно было бы неприменимо. Ну, совершенно неприменимо. Роли в сегодняшнем мире, которые, ну, давайте честно скажем, откровенно примеряют на себя женщины, и роли, которые примеряют на себя мужчины. Плохо или хорошо? Так же, как и с детьми. Это такое веяние, и веяние очень нехорошее. Очень нехорошее. Говорить про какие-то 90-е, говорить про то, что там у нас падение рождаемости, это был бы с моей стороны сейчас популизм, совершенно популизм. Но мы имеем поколение не до конца воспитанных людей. Они не хорошие, не плохие, ну это мы, вот мое поколение. Когда устои государства немножко пошли в другую сторону, когда родители вынуждены были зарабатывать на хлебушек, такое имеется, это не секрет ни для кого. Где-то в связи, опять же, с той же смертностью, которая присутствовала, у многих не было отцов. Ну, так получилось. И вот это такое, знаете, условно-провальное поколение, ну, как его судить? Оно вот такое, оно сложное. Нет, не настолько сложное, как послевоенное, не подумайте. Я просто говорю о том, что мир изменился, именно страна. Был Советский Союз, стала Россия, и изменились ценности. И вот у кого в семьях эти ценности были до, кто, чьи родители могли детям объяснить вот совершенно правильное направление, правильный вектор, ну, получается, что вот семья пошла дальше. А за 18-й год я приводил статистику, еще раз ее приведу, за 18-й год на 1000 браков 800, по-моему, 60 разводов. И только у 56, кажется, процентов были дети из разведенных. То есть люди копировали под копирку то, что было, использовали уже потом в своих семьях. И это не какой-то мировой тренд. Это история конкретно взятой местности, земли. Обращайте внимание на то, как здесь, как там. Вот вам пример. Обращайте внимание, как у себя. Тематика воспитания, тематика детства, тематика семьи, она будет актуальна всегда. Вот всегда актуальна. Это опять же, возвращаясь к истории, почему раньше была такая большая смертность среди женщин. Все прекрасно, наверное, знают эту историю. Кто не знает, я напомню. Потому что медицина была такая. Вот если из 10 женщин одна была способна дальше производить потомство, говоря умным языком историков, а мы скажем проще, иметь детей, то это считалось хорошо. Видите как? А сейчас с таким уровнем медицины, который есть в мире, ну, наоборот, не хотят. Не хотят. Есть движения, которые... ну, скажем, не совсем в моем понимании здоровые, вот, ну, не хотят иметь в семьях детей, потому что говорят, надо пожить для себя. Что видим? Ничего хорошего, абсолютно. Когда это аукнется? Аукнется буквально лет через 50, а может быть даже раньше. И вот обращайте внимание на историю. Вот в чем, вот основной позыв сегодня был такой, чтобы люди, которые... к чему-то призывают, люди, которые имеют интерес, люди, которые просто случайные зрители, слушатели, пользователи интернета, пользователи социальных сетей, не просто впитывали как губка, а обязательно обращались к корням и к источникам. Откуда это? Вот было бы замечательно. Потому что такие вещи, как агитация, пропаганда, еще какие-то, ну, для, скажем так, людей, живущих на пространстве постсоветском, совершенно, скажем так, новые, абсолютно новые. Но это уже во всем мире когда-то было использовано. Ничего нового. Видите, как сегодня я никого не ругаю, не стараюсь выставить в каком-то свете. Почему? Потому что все люди, соотечественники, люди, которые живут за рубежом, простые люди, они совершенно в этом не задействованы. Маленький-маленький процент людей этим занимается, вот там правители какие-то корпорации. Основная масса людей, ну, достаточно просто живет. Ловятся на эти удочки? Ну, конечно, ловятся. Страдают иногда, страдают. Печально? Ну, наверное, местами, да. Но, опять же, возвращаясь к линейке истории, от того, что где-то в конкретно взятой семье что-то произошло, видите, как получается, история даже не обратит внимания. Поэтому кто отвечает? Только глава семьи, мать с отцом отвечает за детей. Можно привести множество примеров. Давайте обратим внимание совершенно, вот знаете, у нас сейчас майские праздники прошли. И во всем мире, ну вот я уже рассказывал, в Инстаграм писал о том, что где-то в каких-то странах 8 числа отмечают победу. У нас 9-го. Ну, давайте так, что у большого ряда историков есть такая гипотеза, что вот это разделение между Первой мировой и Второй, Они считают, что это была просто такая передышка, перерыв, что мир готовился на самом деле. Потому что если посмотреть, если просто посмотреть, что происходило с Германией, как закончилась для них эта война, посмотреть, как закончилась война тогда для России, как переделили карту, каким образом, какие государства к чему отошли. Ну, понятно было, что народ, ну, так сказать, только вооружался. Почему я говорю народ? Потому что в таких больших страшных конфликтах, как вот Первая и Вторая мировые войны, страдает уже совершенно не одна семья, страдают все. Почему? Сначала посмотрите, это прям вот Google, там, Яндекс, кто чем пользуется, у кого нет книг, посмотрите, как начиналась эта война, Первая мировая. Вот это разжигание, вот эта пропаганда. Когда война закончилась, все вот эти репарации, и вы знаете, реакция, пожалуйста, кто приверженец коммунистического строя, да, меня такие тоже смотрят и слушают, пожалуйста, не обижайтесь. Когда решался вопрос о репарациях, а поскольку прошла революция, империя, собственно говоря, уже российская, была совершенно в другой ипостаси. И вот люди, которые тогда стояли у власти, они предложили от репараций отказаться, от части каких-то земель. И сегодня историки говорят, что почему так было. Ну, а потому что они считали, что коммунизм должен быть в самом скором времени по всей земле. Понимаете, вот эти конфликты. Кто страдал? Да простые люди страдали. И мы начинали сегодня с революции во Франции, начинали сегодня такие темы вообще революционные, страшные, по моему мнению, страшные. И вот закончим на какой-нибудь хорошей ноте. Я надеюсь, сегодня как-то вот мы обойдемся без конфликтов в комментариях. Но получается, что люди, которые оказались, семьи, оказались в той же Германии, оказались в той же России, во Франции. Франция вообще была тогда очень недовольна результатами Первой мировой войны. И вот когда обращаешься к истории Германии, они же действительно, помимо того, что была большая потеря населения, они же действительно считали эту войну незаконченной. Они считали, что нет, надо дать им право, надо обязательно вот наверстать свое. Ну и что вы думаете, когда Веймарская республика в 30... Какой год был? 39-й, да? Я могу ошибаться. Закончилось, когда у них Гитлер пришел к власти. Его народ воспринимал как спасителя. Почему? Потому что он говорил популярные вещи. Он говорил то, что хотели люди слышать. Понимаете? И вот к этим местам истории нужно обращаться. Потому что я уже говорил, и пропаганда, и агитация, все эти страшные вещи, они уже были в истории человечества. Начинали с Рима, закончили Германией, но тем не менее, это все уже существовало. Почему я про это говорю? Казалось бы, да, сидит человек и об этом рассказывает. Потому что мой интерес, когда у кого-то возникают какие-то вопросы, дать максимально развернутый ответ. И ответ именно на вопрос, стоит ли на это обращать внимание, будет «да, стоит». Но запускать это в свое сердце, запускать в свою душу – нет, не стоит. Потому что как только человек этим увлечется, возьмет вот это как флаг. Все знаете, была такая строчка «тяжелы знамена без победы» и пойдет искать победу с какими-то совершенно нездоровыми флагами. Ну, совершенно нехорошо это заканчивается. Опять же, обратимся к истории. Что посоветовать? Посоветовать, я бы так, знаете, мягко начал. Ну, наверное, все-таки знать историю своей страны. Это очень хорошо, очень полезно. Всякий раз, когда спрашивают, что почитать, я говорю, пожалуйста, история церкви. Даже вот многим скидывал, очень многим скидывал ссылки на книги, и очень много интересного. Почему Греф, о котором так много было сказано у Никиты Михалкова, почему зацепило его выражение, которое такое, что людям нельзя давать какие-то там тайные знания? Да нет, на самом деле сейчас никаких тайных знаний. Сейчас все в открытом доступе, совершенно в открытом доступе. И то, что он там имел в виду, Ну, сегодня совершенно невозможно, потому что сейчас у нас каждый сам себе профессор может прочитать и сделать определенные выводы. На кого это сработало? Я думаю, на людей, которые как раз мало интересуются, и в том числе историей. Давайте закончим на интересном, и я приведу пример о свободных городах. Когда в Средневековье были свободные города, они запросто могли там любого правителя поменять, выбрать легко, кто там ими управлял. Пожалуйста, в истории Италии это все существует. И на Руси в том числе. Возможно ли сегодня такое? Да нет, конечно, абсолютно невозможно. Это из истории того, что были когда-то прекрасные рыцари и прекрасные дамы. Также вот эти свободные города. И геополитика, и политика внутренняя, она совершенно сегодня не может идти другим путем. Она может нравиться, она может не нравиться. Ну, совершенно, совершенно. И вот, ну, наверное, уже максимальный ответ не дашь. Потому что сегодня это такой сплав, который действительно окружает всех. Вот многие буквально еще лет 10 назад слышали, да, наверняка не то чтобы слышали, а сталкивались. Надо купить домик в деревне. Я не смеюсь абсолютно над этим. Если у вас есть такое желание, есть такая возможность, купите домик в деревне. Но найти там спасение, и спасение от чего? Это из истории, что надо купить продуктов. Вот эта глобализация, о которой сегодня совершенно многие люди говорят, но она уже пришла. Она уже пришла, она существует. Почему не стоит это воспринимать как окончание, я скажу таким популярным в народе словом, да, конец света? Я уже много достаточно про это говорил. Потому что об этом говорил Спаситель. Ни вы, ни я, ни кто-то другой не знает. Ну, мы не знаем, когда это произойдет. И люди, которые будут вам что-то навязывать и рассказывать, и про них тоже написано. И о лжепророках, и о прочем. Про мирный дух. Совершенно. Совершенно было бы хорошо упоминать. Потому что если человек настроен на мир, человек настроен на созидание, это совершенно полная противоположность, когда он окунулся с головой в эти информационные волны. И вот почему, наверное, поняли, почему все эти пунктики, которые сегодня я в Инстаграм озвучивал, почему они все связаны. Потому что это наша с вами жизнь. Эфир я сегодня точно так же назвал про нас и историю. Да, мы часть этой истории. Сможет ли история жить без нас? Ну, конечно, сможет. Сможет. Это точно. Поэтому, если это понимать, ну, наверное, многим станет легче. Высвободится большое количество времени для себя и своей семьи, для близких. А мы с вами прекрасно понимаем, что, ну, нет никого ближе наших близких. Родителей, жены там или вот детей. И тратить время абсолютно драгоценное, а оно правда драгоценное. Я бы совершенно не стал на какие-то митинги, лозунги. Мне через 2 недели 40 лет. Вот, вы знаете, я, наверное, уже могу точно, вот сегодня точно сказать, что не стал бы. Да, когда был помоложе, знаете, а вот я вам сейчас скажу свои воспоминания, как я воспринимал 93-й год, когда там по Белому дому из танков там кто-то стрелял. Ну вот стрелял кто-то. А сейчас про это фильмы снимают, рассказывают, и до сих пор всех волнует, и Ельцин-центр, и еще что-то такое. По сути, история — это наука о чем? О мертвых. О том, что уже не существует. Брать интересно, я уже сегодня говорил, конечно. Точно так же, как и технологии взаимствовать, конечно. Но вот, наверное, к своим 40 годикам я пришел к тому, что брать какие-то вещи на вооружение и идти что-то куда-то сносить и доказывать кому-то, человеку, любому, совершенно будет не полезно. Ибо, обращаясь к страницам нашей истории, мы точно будем понимать, что все уже было. Дорогие мои, еще раз попрошу, кто не поставил пальчик вверх, поставьте, поделитесь видео. Если вдруг какие-то вопросы, все социальные сети будут под описанием к этому видео. Если какие-то вопросы найдете в Инстаграм. Ну и, в принципе, рад тем, кто сегодня подписался, тем, кто новые подписчики. Знаете, после прямых эфиров, как правило, приходят такие, ну, новые люди послушать. Кто-то остается, кто-то не остается. Я думаю, что Сейчас большое количество информации, которая, ну, для кого-то будет полезна, для кого-то не полезна, но найти что-то для себя нужно. Эфир был, видите, какой сегодня, не знаю, как даже сказать. Я обещал добрый, не злой и не дать возможности никому поспорить и поругаться. Ну, наверное, получилось. Можете в комментариях написать, получилось или нет. Да и, в принципе, как бы и повода ругаться нет. Всем ангелы-хранители, очень рад, что пришли. Если вдруг какие вопросы, пожалуйста, социальные сети все открыты, директ в Инстаграм, контакт, кому как удобно.